Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Елена Анатольевна, добрый день.
Добрый день. Я тоже категорически приветствую вас и всех. Мне было очень приятно, что было такое большое количество комментариев на ролик о Катыни. Мне было очень приятно, что заметили мою футболочку. Даже встану, я покажу. Видите? Теперь это моя новая, так сказать, униформа для публичных выступлений. И тем, кто меня смотрит, сразу хочу сказать, она не оранжевая, как на ваших экранах, она ярко-алая. Вот это то, что для меня в данном случае существенно. Теперь можно перейти к теме.
Про что мы сегодня?
Сегодня мы про 22 июня.
Так-так, 22 июня. Знал ли Сталин о том, что на него нападут? Или не знал?
Конечно, знал.
Не может быть. Не прятался под столом, не плакал.
Не прятался под столом и не плакал. И даже не спал, как писал маршал Жуков. Я с большим удовольствием читала воспоминания маршала Жукова о предвоенной ночи, как он звонил Сталину на даче и говорил: «Немцам бомбят наши города». Сталин говорил: «Это не провокация». Больше всего меня умилило, что к телефону подошел начальник сталинской охраны Власик, человек в чине генерала, почему-то ночевал у него на даче. Почему, я не знаю.
Стерег покой Иосифа Виссарионовича.
Стерег покой Иосифа Виссарионовича, не иначе. На самом деле, конечно, все было не так. Все прекрасно знали. Более того, обратите внимание на хитрую игру терминов. Сейчас говорят о внезапном нападении, правильно? Но в те времена никто ни слова не говорил о внезапном нападении.
Сколько я помню, всегда говорили о вероломном.
О вероломном, да. Внезапное и вероломное – это абсолютно разные вещи. Слово «внезапное» появилось уже сильно после войны, уже сильно после 20-го съезда. И появилось оно от генералов, которые должны же были как-то оправдаться за поражение начала войны. Вот они оправдались. Нападение было внезапным, глава государства проспал войну.
То есть… Генералы тоже не знали, что немецкие войска сосредоточены у советской
границы. Генералы знали,
границы.
Генералы просили, но им товарищ Сталин не давал привести войска в боевую готовность.
В полную мощь.
Да, не давал, понимаете. Хотя вот когда этим занималась, что такое привести войска в боевую готовность? У меня есть знакомый писатель Белоусов, автор одной из моих любимых книжек «Горсть песка». И я ему позвонила и спросила, то есть не позвонила, письмо написала: «Скажите, пожалуйста, что такое привести войска в боевую готовность?» Он мне выкатал вот такой список. Он сам был командиром батареи, начиная от того, что снять орудия с консервации, привести все в порядок, принять приписных, провести стрельбу, проверить, все ли в порядке, привезти со складов снаряды, снарядить снаряды, привезти со складов патроны, привезти продовольствие, пайки, НЗ, карты, разрезать карты и все это. Говорю, что бумагой можно оклеить комнату, как минимум в штабе, которая к этому делу имеется. А в целом это огромное мероприятие, которое проводится где-то за несколько недель, как минимум. И вот интересно, если наши войска не были приведены в боевую готовность, а как они вообще воевали?
Измена.
А как они ухитрились воевать, если не были приведены в боевую готовность?
А вот так вот немцы напали, а они не знали.
Они не знали, да.
Они спали мирным сном.
За мирным сном спал Западный военный округ, который у нас наши киношники сумели натянуть на всю войну. Так на судебном процессе было, рассказывает там главный связист, что полк связи выходил на позиции, попросил дать ему противогазы у начальника химзащиты. Он 18 июня, он сказал: «Не дам».
Почему?
Нету соответствующих приказов, по-видимому. Попросили патроны у соответствующего начальника, сказали: «Не дам». Причем что говорил Белоусов? Что отдельные мероприятия проводятся по линии там полка, дивизии и так далее, а отдельно из Москвы идут указивки складам, чтобы все это им отгрузили. То есть идут как бы по двум направлениям указивки-то идут.
Из Москвы?
Складам из Москвы. Это мне Белоусов объяснял. Ну, человек военный, я за что купил, зато продаю. Что именно идут указивки складам, идут и из Москвы, ну, в некоторых случаях из округа, но вовсе не из полков и не из частей.
А он какими-то документами это там аргументировал, нет? Он
до отставки служил в артиллерии, он все это просто знает, с чем документы. Он служил, вот как вы служили в милиции, он служил в артиллерии.
В войну.
Почему в войну?
Что
изменилось?
Вот
принципиально-то ничего не изменилось.
В чем подчинение склады артиллерийских боеприпасов?
А вот склады были как раз подчинение главного артиллерийского управления.
А сейчас?
И сейчас тоже. Главного артиллерийского управления, а вовсе не округов. Ну вот, Дело, то есть, если бы они не были приведены в боевую готовность, то просто-напросто они не смогли бы воевать. На самом деле, конечно, все делалось. А товарищи, которые это пишут, они тихонечко подменяют понятие «привести в боевую готовность» и «поднять по тревоге».
Ну, это разное.
Когда приведены все мероприятия, по приводу войск в боевую готовность, то «поднять по тревоге» 2-3 часа. И вот то, что дали, ту директиву, которую дали в 0 часов 30 минут, она прекрасно успевала.
А эти самые военные, у них никакой обратной связи нет? То есть, вот мы получили приказ, так сказать, к боевому развертыванию, а нам не дают боеприпасов. Они об этом никому не сообщают, что невозможно выполнить приказ. Не сообщают?
Ну, в данном случае, поскольку приказы шли через, я говорю, о Западном военном округе,
ну,
приказы
хорошо,
шли
там,
через округ.
Например, один полк, одна дивизия.
А куда они сообщают? Они в округ сообщают.
И?
Сообщали? А ему из округа... О том же судебном процессе над Павловым там говорилось, что неоднократно войска, расквартированные в Брестской крепости, просили их вывести, потому что они понимали, что идет к войне, говорили, надо вывести войска, это же ловушка. На что ему регулярно отвечали, округ не дает добро. Как мы помним, все руководство округа и командующие 4-й армии были расстреляны через месяц после начала войны. Формально за то, что открыли фронт, не справились с управлением, а фактически... Там было, их очень хорошо трясли по части участия в генеральском заговоре еще со времен Тухачевского. И просто это не стали озвучивать на суде. Почему не стали озвучивать на суде? Это абсолютно понятно. Потому что приговор зачитывался, естественно, не только тем, кто не только в зале суда, где судили Павлова, но и доводился до сведения других военачальников. И вот нам в июне 41-го только криков о генеральской измене не хватало. Так все было. Было любое счастье. Поэтому их честно расстреляли за развал управления войсками, открытие фронта немцам, тем более объяснив остальным генералам, что вы такое сделаете, и с вами такое же будет. Но я более чем убеждена, что там было предательство. Почему? По очень простой причине. Все знали, что война будет. Все, ну, может быть, рядовые не знали, но весь офицерский состав знал, что будет война. До них это было доведено. И вот представьте себе, будет война, да, вы получаете директивы о подготовке к войне, веренных вам войск, и вы эти директивы не выполняете. То есть вы не приводите округ в боевую готовность, вот и все. Это что? Это разгильдяйство или измена?
А там НКВД был, нет?
НКВД
который
был.
За этим делом наблюдал, как
НКВД,
сторонняя
НКВД сила. НКВД был, но НКВД не успевал, потому что пока не доложит в Москву.
Не успевал доложить в Москву?
Ну, в общем-то, не успевал.
То есть нельзя было поднять телефонную трубку и сообщить.
Они же не Сталину сообщают.
Какая разница?
Большая. Чекист сообщает своему начальству, начальство сообщает своему. Пока дошло до товарища Берии, день прошел. Тем более, что Берия тоже не сидит на аппарате. Пока Берия дошел до Сталина, пока то другое произошло, 2-3 дня точно прошло.
Как-то очень странно.
А вот так. Ну, так извините меня, интернета не было.
А телефоны были, и телефоны радиостанции были.
Ну, радиостанции не будем о них говорить, телефоны были.
А почему мы не будем
и потом,
говорить
понимаете,
про радиостанции?
Понимаете, особист, он должен, кроме всего прочего, еще и знать, что такая директива поступила. А их же не ставили по линии НКВД в известность о том, какие директивы идут по военной линии. Это не их дело было совершенно.
С трудом такое представляю.
А вот так. У них были свои задачи. Совершенно свои хватало. Но копии директив им не посылали в особый отдел. Ни на одной директиве вы не найдете копии особому отделу. Вот ни на одной. У них были свои функции. Если они знали, что саботируются, да, они докладывали. А если они не знали, то что...
Каким образом они могут знать, что саботируются, если они не знают, что должно происходить? Загадка.
Случайно могли узнать. Всякое бывало.
Секретные приказы. Случайно.
Случайно. Всякое бывало. Секретные приказы были, ну и...
А этим отличился только гражданин Павлов или какие-то люди еще?
Не только, ну что, там много кто отличился. Вы знаете, есть такой список 26, по-моему, или 25, у меня с цифрами, как в 17 мгновениях весны путаница. Причем очень занятный документ, потому что там черным по белому сказано, что это приказ вылететь из Москвы такому-то лейтенанту в Куйбышев в октябре и привести в исполнение приговор таким-то людям, там список на 26 человек. Из чего следует, что, во-первых, в Куйбышеве не было своего расстрельщика, а как же страшный НКВД с своим террором. Во-вторых, основываясь на этом документе, почему-то наши правозащитники кричат, что их расстреляли без суда. Это как? Если расстреляли без суда, откуда его слово приговор? С что приговор, естественно, был, суд был, а я проанализировала список. Так вот, там не меньше 10 человек из командования ВВС. При том, что их стреляли еще и по округам. После начала войны сняли практически всю верхушку командования ВВС. И было за что. И было за что. Потому что во многих мемуарах летных каждая по-своему, например, говорится так. То есть накануне войны в директиве номер один говорится, что авиацию перебазировать на полевые аэродромы. Этот приказ был выполнен в одном единственном южном округе, потому что в южном округе сидел нормальный начальник штаба товарищ Захаров. Остальные, по-моему, кто не погиб при отступлении, те были расстреляны. А сидел нормальный начальник штаба Захаров, которому, когда ему сказали, мы не можем ночью перебазировать авиацию, сказал, что? Этого хватило. Как это не можете взять и перебазировать? Это было сделано. В других округах летчики встретили войну на постоянных аэродромах, которые были отлично известны немцам. Я думаю, понятно, почему приказ о перебазировании авиации был в последнюю ночь, правильно? Чтобы немцы не успели засечь полевые аэродромы и не могли по ним оббомбиться. А в остальных округах, то есть приказ как бы был дан, но почему-то был не выполнен. То ли летать летчики ночью не умели, то ли еще что.
Ночью сложно летать даже сейчас.
Да. Но мало того, что встретили на полевых, на постоянных аэродромах, там еще очень интересные фишки. Причем в каждом как бы мемуаров много, везде немножко по-разному. В одном, например, у них в субботу были 21 июня тренировочные полеты. Потом они все вымотались, потом им приказали с самолетов слить бензин, снять боеприпасы, снять вооружение. Приказ данный выполнили. В другом каком-нибудь полку, например, отправили людей в отпуск 21 июня. И на весь полк остался там какой-то несколько летчиков и младший лейтенант в качестве дежурного по аэродрому, который, кстати, хорошо сработал, младший лейтенант. Вот везде понемножечку. Но в очень многих местах авиация просто ничего не могла.
Ну, это же заговор фактически.
Да. Да, так и не зря же после войны сняли верхушку ВВС. Не просто же так-то. Не из-за сталинской злобы. Или, например, есть очень интересные мемуары. Они у меня в книге приведены, и не буду говорить сейчас.
Что за книга?
«Стратегия победы». Вот сейчас вышла. Очень интересные мемуары, значит. Бомбят некий город немцы, а ПВО не стреляет. Тогда полковник, захватив пистолет, бежит к ПВОшнику, говорит, почему не стреляете? А нам приказали на провокации не поддаваться, огонь по немцам не открывать. Он говорит, пистолет он под нос, говорит, я тебе сейчас дам огонь не открывать, стреляй, сука. Ну, сбили нескольких немцев, троих взяли в плен, так вот, оказывается, что ОРУ и Люфтваффе отлично знали, что ПВО стрелять не будет. Так вот вопрос, это Сталин приказал не стрелять? Или кто приказал, тот и немцев известил?
Ну, а есть какие-нибудь там материалы допросов граждан, которые отдавали такие приказы?
Материалы допросов, конечно, есть. Кто бы еще их рассекретил? Нет, на косвенных качаем, на косвенных. По мелочам, по мемуарам, по крупиночкам, как все происходит в этом мире. Есть только в 90-е годы, в самом начале, рассекретили несколько допросов Павлова.
Так-так, и что там?
Его спрашивали об участии в заговоре.
А он?
А он даже признавал вроде бы. На суде от всего, естественно, отказался, но ему это не помогло, но...
Ну, если признавал, наверное, называл соучастников, нет? Кто еще состоял в заговоре?
А это не опубликовали, но, по крайней мере, хотя бы в связи с теми, кто уже расстрелян в 1937 году. То есть НКВД не доработал. В частности, я подозреваю, что там еще была амнистия, негласная амнистия, потому что не стали трясти всех, кто был связан с заговорщиками, а просто, ну, ты служишь, бог с тобой. Хотя, когда я читала характеристику Павла, вообще не поняла, кто его такого на округ-то поставил. Там говорится...
Может, товарищ Сталин, нет?
Ну, конечно, товарищ Сталин, он подписывал, но я не думаю, что он изучал конкретно все характеристики, а было кадровое управление в РККА.
Ну, он и Власова любил. Считал, что он хороший генерал.
Так Власов,
и
был, действительно был, Власов хорошим. Был хорошим генералом до 1942 года, но Павлов не очень. Вот там было очковтирательство и многое другое у него было. То есть предательство, ну, конечно, было. Вот понимаете, что есть предательство, а есть бардак. Вот образцовый бардак был в Прибалтийском военном округе. Там командующий округом получил директиву номер один, приказал ее разослать и уехал в какую-то армию проверять, что там происходит. Начальнику, заместитель ему ничего не сказал. А человек, получив директиву о том, что в эту ночь возможно нападение, что он делает? Первое, что он делает, он звонит в штаб и спрашивает, стрелять на поражение можно?
Какой-то странный для военного вопрос. Извините, конечно.
Ну, им столько полоскали мозги с приказами на провокацию не поддаваться, что практически все переспрашивали в армии, во флоте, можно ли стрелять боевыми. А его заместитель, простите, ни сном, ни духом, что дело начальник штаба, вообще неведомо. Но как-то в Прибалтийском было более-менее прилично, никто на Кузнецова не репрессировал, его там постепенно понижали в ходу войны, говоря, что организатор он хреновый, но и только. Тем не менее, Павлова расстреляли. Вот мне часто спрашивают, если он был предателем, почему он не пытался перейти к немцам? А потом уже, когда уже была книга написана, я читаю какие-то мемуары, и вдруг бац, сцена в кабинете Павлова. Павлов говорит, что я должен на фронт ехать. А при нем был член военного совета, который говорит, никуда вы не поедете на фронт, нечего командующему там делать. Нет, поеду. Он звонит Сталину, Сталин запрещает. А уехал бы Павлов на фронт, ты глядишь, сдался бы немцам.
Ну, это можно только гадать. А кто им руководил во время заговора Павловым? Он сам был главный в заговоре или были какие-то другие люди? Или про это тоже ничего нет?
Вот про это ничего нет. Но, с другой стороны, вот подставьте себя на место тогдашнего красного генерала, да? Есть генералы, которые было большинство, которые честно выполняли свой воинский долг и присягу, правильно? Но были и другие. Он думает, немцы все равно выиграют. А то, что немцы выиграют, было почти для всех очевидно. Немцы все равно выиграют. А что будет со мной? А может, я лучше заслужу тебе место в новом протекторате? Таких было много. Достаточно. И попав в плен, шли на сотрудничество с немцами. И работали. И о хвосте заговора Тухачевского еще было. Точнее, это не Тухачевского, а заговора Егорова скорее. Там их было несколько групп. Заговор Тухачевского был первый, а заговор Егорова был вторым, потому что Ежов, когда рассказывал о своей работе на немецкую разведку, ему его куратор Кёстринг, военный атташе, говорил, что если там же Сталин все курировал, если припрёт, сдавать Тухачевского, спасать Егорова, он более важен, начальник генштаба. Так что там всего хватало.
А по этому поводу, вот по Ежову и тому, что говорил Ежов, это тоже это открытые материалы?
Это материалы открытые, опубликованные, им просто не верят. Но я им верю, по какой причине? Потому что этот протокол где-то, сейчас скажу, 1939 года, отправленный лично Берии, лично Сталину, так называемый объединенный протокол. И вот лично Берии, лично Сталину посылать вот такую дезу абсолютно нет смысла. Естественно, он посылал информацию, которую получил от Ежова. Там же видно. В общем-то, опять же говорю, видно. Более того, там было одно золотое имечко, которое полностью убедило меня в том, что протокол подлинный. Ну, я могу рассказать, это очень специфический момент. Еще когда мы с Александром Купакиди разбирались с теорией двойного заговора, мы набрели на немецкого генерала Хаммерштейна Экварда, который после прихода к власти Гитлера ушел в отставку из армии. А потом он в 41-м году, по-моему, вернулся обратно. Что-то же он делал. Мы предположили, что он как раз занимался связью с нашими военными.
А у немцев какие-нибудь документы на эту тему есть?
Возможно, есть. Это уже совершенно другая тема. И вдруг в протоколе Ежова вылезает как связной от немецкой стороны этот самый генерал Хаммерштейн. Тут уже это очень специфическая информация, которая еще раз убедила в том, что протокол подлинный.
А связной, что под этим словом подразумевается?
Человек, который вышел на связь от немецкой стороны с самим Ежовым, как с человеком, который был нужен. Он был тогда уже членом ЦК. И, естественно, такой агент был ему очень нужен. И на связь с ним пошел серьезный дяденька. Он с ним встречался.
Где?
За границей, сейчас навскидку не скажу, где-то то ли в Швейцарии, то ли где-то, в общем, на курорте. Поскольку наши высокопоставленные деятели еще до середины 30-х годов успешно ездили на западноевропейские курорты.
Вот такой и за ними язык. Там никто не смотрел, с кем они встречаются и прочее.
Ежова завербовали в 30-м году, когда он был еще почти никем, рядовой работник аппарата, в немецком санатории, пардон, взяв банально на бабу. Ему подставили бабу, а в самый пиковый момент вашего главный врач пригрозил скандалом и завербовал. То есть, видите, классический вариант, совершенно.
А он же вроде гомосексуалист был, нет?
Ну,
или би.
Насчет его гомосексуализма, это я никаких документов не встречала. А то, что он был алкоголик, да. И то, что его на бабе взяли, это он сам рассказывал. И жена у него была. Так что все это достаточно сложно. Мы немножко отвлеклись от темы.
Но про немцев интересно.
Про немцев вот, интересно,
у немцев же как сокрушительное поражение, вот документы. Это как про...
Подождите, это чьё сокрушительное поражение?
Немецкое. Вот документы, мы занимались вот этим, 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 этим. Им-то плевать, в общем-то.
Так, не поняла вопроса. Кого вы там? Еще раз, пожалуйста.
Ну, есть советские документы.
Угу. А, есть немецкие
документы. Есть немецкие документы. Ну, вот в немецких документах они их вроде не прячут ни от кого. Вот занимались тем-то, тем-то, тем-то. Ну, там не бывает
такого, исторический нет? Оборот это не введено, но очень многие архивы погибли, не забывайте.
А вдруг есть? Я про это.
Ну, если кто найдет, то будет прекрасно. Мы качаем на косвенных.
Это как про Ленина, немецкого шпиона. Всем вообще известно, что нашей прогрессивной общественности известно, что Ленин немецкий шпион.
Потому что немцы давали ему деньги. Да Ленин бы деньги от черта взял, от него же ничего не требовали.
Да вы что? И как, брал? Нет. У вас такая прям дали уверенность, бы, взял вот бы. Такое чувство, что Ленин – это вы.
Понимаете, от Ленина ничего не требовали. Если тебе дают деньги на то, что ты делаешь и так, почему не взять?
Давайте не будем про
Ленина. Если мне завтра Сорос дать деньги на издание моих книг...
Давайте вы себя не будете проецировать на Ленина, давайте про другое.
Давайте мы не будем про Ленина, хорошо. Давайте вернемся к войне. Ежов завербован. Ежов, конечно, действовал под жесточайшим контролем Сталина, касательно всей государственной верхушки. Но все-таки погром в Красной Армии, например, учиненный им, он только отчасти касался реального военного заговора, а отчасти, когда я спрашивала специалистов по войне, например, он выбивал людей, которые хорошо владели стратегией. Выбивал как бы даже не штаб, а академию. Выбивал кадры армии оборонки. Кого успел, расстрелял, кого не успел, потом освободили.
А куда смотрел в это время товарищ Сталин? Когда Ежов лютовал, его устраивало, что...
Как говорил не товарищ Сталин, а товарищ Молотов, поэтому, когда его спрашивали, он говорил, мне НКВД материалы приносит, что я должен делать? Вот что я должен делать, если НКВД приносит материалы?
Хороший вопрос со стороны Молотова, что он должен делать?
Естественно, он должен дать санкцию на арест. Он получает от НКВД материалы, что такой-то человек, там, допустим, шпион или саботажник или кто-то еще. Материал убедительный, фальсифицировать они умели. И? Так что и, естественно, дает санкцию.
Хорошо устроено, то есть никак ничего не проверяется, не перепроверяется, да? Сказали вот этого расстрелять, и его расстреляли, да?
Ну, а как вы можете перепроверить действия НКВД?
Я как некоторым образом, десятый раз повторю, бывший оперативник. Есть методы, способы и средства проверки и перепроверки. Да, и без этого такая организация работать тупо не может.
Правильно. Есть методы, когда у вас 10 арестов в месяц, а когда 10 тысяч арестов в месяц, у вас нет таких методов.
А как можно так делать? Вы же всех уничтожите, и некому будет армией командовать.
Дмитрий Юрьевич, понимаете, это немножко другая тема. О репрессиях мы как-нибудь давайте в другой раз поговорим. Сегодня мы все-таки говорим о 22 июня. Ну, правда, считается, что Сталин уничтожил великих стратегов, но надо посмотреть, что собой представляют эти великие стратеги. Проблема-то была в чем? Это надо вернуться еще в 20-21 год, даже раньше, в 18-й, посмотреть, как формировалась Красная Армия. В Красной Армии товарищ Троцкий поступил совершенно правильно, доверив ее формирование старым царским генералам, то есть специалистам. Но все офицерство Красной Армии делилось на две категории – военспецов и краскомов. Краском – это красный командир, который пришел либо со стороны, либо там из поручиков, как товарищ Тухачевский. Но это человек, который не был, скажем так, служакой, он не прошел путь там, от прапорщика до генерала по ступенькам.
Грубо говоря, не старший офицер.
Да? Не старший офицер, да. Более того, краскомам была больше вера, потому что спецы были очень склонны к переходу на сторону белых и к изменам. Вот просто очень склонны. Поэтому над каждым спецом висел комиссар. Командование большей частью доверяли красным командирам. И после войны стали тоже выдвигаться красные командиры. Возьмем, например, того же Тухачевского. Да? Тухачевский, он закончил двухклассное юнкерское училище, 5 месяцев прослужил подпоручиком, командовал, по-моему, взводом, если мне память не изменяет. Да, взводом. Отделением полумунтера командовали. попал в плен, 5 лет болтался в плену.
У кого?
У немцев. Нет, не 5 лет, у русских, говорю. В 15-м он попал, 3 года болтался в плену. Потом пришел и практически сразу прыгнул в командармы. И таких было много. Такой был Убаревич, такой был Якир. Такие, ну, много их было таких, в общем, выдвиженцев. В чем проблема этих людей? Они могли прекрасно знать стратегию. Он говорит, Убаревич был лучший стратег Красной Армии. Верю, охотно верю. А службу он знал? Службу. Поэтому, когда в 1936-1937 году были маневры, читаешь материалы маневра, волосы на голове шевелятся. Потому что что умели бойцы Красной Армии, непонятно. Вот что они не умели? Они не умели окапываться, не умели бросать гранаты. Они толком не умели стрелять. Прослужив год, они ни разу не стреляли боевыми патронами. Они не умели ходить в атаку перебежками. Скорее всего, не умели ползти, не знали. В общем, они ничего не умели. Вообще ничего.
Ну, это же не от Убаревича зависит.
От кого? Убаревич командующий округом. Это...
Курс молодого бойца лично мне проводил товарищ сержант, а не Убаревич.
А кто должен?
Министр обороны.
А кто должен организовывать боевую работу, если не командующий округом?
Видимо, командир части. Я так думаю, батальон.
Да, а кто должен пинать командира части и проверять, чтобы он все это делал?
Ну, не знаю. Я в советской армии 2 раза стрелял. 1 раз из карабина, 1 раз из автомата.
Это было мирное время.
По 3 патрона.
А тут ясно было, что война начнется вот-вот. В 1936 году ставили начало войны на 1937. Ну, про рассогласование родов войска-то я уже и не говорю. Это уже свои проблемы. То есть, они могли быть великие стратеги, но когда солдат у них, как говорил Будённый, что толку... Стратегии, если рота не годится, взвод не годится, отделение никуда не годится.
Ну, как-то не совсем понятно, как человек может быть стратегом, не имея опыта руководства войсками. Как-то мне непонятно.
Теория, диерство, колонна, маршрут, как у Толстого. Вполне себе стратегические игры и так далее.
Хорошо.
Гладко было на бумаге. Гладко, да. Это счастье Красной Армии, что не впутались в заговор в 1937 году. Если бы не впутались, это вообще был бы кошмар и ужас. Только после того, как сняли эту военную верхушку, которая, к счастью, большей частью в заговор все-таки впуталась, только после этого стали уже появляться какие-то нормальные генералы. Как тот же Жуков, который прошел там чуть ли не от унтера до генерала, он-то службу знал.
И... А, извините, перебью, а вот по этим персонажам, Якирам, Убаевичам, там какие-нибудь дела опубликованы, нет? Там
допросы. Тухачевскому опубликован план поражения, первая часть. Я его прочитала.
Так-так, и что там?
Ну, те, кто его читал, это длинный такой документ, говорит, что, ну, это не план поражения, это скорее соображение Тухачевского. Ага, я стала читать. Соображение, это, в общем-то, ну, не совсем оперативный план, но как бы оперативная обстановка, предполагаемый фронт военных действий 90%. Описание, чтобы понял, если не следователь, то хотя бы его начальник. Просто на пальцах. А вот последние 10% – объяснение, почему вот именно такой план начала войны приведет к поражению Красной Армии. А сколько я дочитала до конца, мне стало ясно. Самая интересная вторая фраза. Последняя фраза документа – где говорится, что смысл такой, что о саботаже, то есть о мелких действиях, я следующее напишу особо. Вот эта вторая часть не опубликована. Но я думаю, что если бы ее опубликовали, мы нашли бы очень много знакомых по 1941 году. Просто очень много. Потому что саботаж в 1941 году был замечательный, наряду с совершенно замечательным раздолбайством. Просто замечательный. Но показания Тухачевского в начале 90-х опубликованы, они очень последовательны, очень логичны. Там четко говорится, кто его вербовал, когда вербовал, на какой основе вербовал, кого он сам вербовал в заговор. То есть его завербовал в 27-м году, когда его... Просто когда Тухачевского сняли с должности начальника штаба РККА, его бы не сняли, у него был очень поганый характер. Он перессорился с другими высшими командирами, и те сказали, так, товарищ Сталин, либо он, либо мы. Ну, его сняли, отправили в округ, он обиделся. А поскольку он оставался членом ЦК, то на каком-то из пленумов его подловил товарищ Янукидзе, который очень активно делал тогда антисоветский заговор, и в этот заговор вовлек. После чего Тухачевский стал вербовать уже других. Это все опубликовано, тут да, даже вопросов не возникает.
С фамилиями.
С фамилиями,
кто там, как,
с фамилиями, кто вербовал, кого вербовал.
Отлично. Так.
Это был такой Герман Смирнов, который в 90-е, когда еще не сообразили, что не все архивы надо открывать, он быстренько тиснул книжечку. Книжечка прекрасная, с кучей подлинных документов. Заговор-то был реальный, а почему его не дал? Почему он не должен был быть? В Германии он был, в Испании он был. А почему у нас не должно быть? Что мы за азис такой?
Всякие если бы, люди бывают.
Если бы все репрессированные были репрессированы невинно, нам бы надо было восстановить социализм и держаться за него зубами. Это что за строй, где нету, у которого нет противников? Это же рай земной. Правильно? Тухачевский много хорошего сделал для Красной Армии. В 1931 году его назначили начальником вооружения. Тут он пошел чудить по полной. Например, есть танковая программа товарища Тухачевского, согласно которой у нас в 1941 году, как вы думаете, сколько было танков в Красной Армии в 1941 году? Ну, примерно.
Понятия не имею.
Ну, как вы думаете? Вот у
я
немцев,
не знаю, сколько
у немцев на Киевский округ наступало 900 танков. Сколько было у нас?
Ну, 10 000.
Ну, в Киевском 5, а вообще 25 тысяч по Красной Армии. Из них около 10 тысяч было в пританк БТ, в принципе, неплохой, но безумно устаревший к тому времени. И 10 000 было Т-26, который это в Англии разработали такой танк Викерс 6-тонный, он назывался, с медленным ходом, очень тоненькой броней. А англичане его сами на вооружение не взяли, стали всем предлагать. Ну, поляки, по-моему, 150 штук таких сделали, купили, и у нас 10 тысяч наклепали. Ну и плюс еще всякого чуда, самого разнообразного, их там много было.
Ну, то есть, умышленно фактически напрягали промышленность на изготовление техники, непригодной для грядущей.
Не просто непригодной, да? А танки буквально сожрали наше машиностроение, потому что вот автомобильным транспортом армия была укомплектована на 20%.
Угу.
Артиллерийскими тягачами еще меньше. Это я говорю по книге Руслана Иринархова «Киевские особые». Это замечательный совершенно труд, очень интересный. На все это приводится. А, например, или ремонтные базы. Был тот же Киевский округ укомплектован на 2%, на 14%, по-моему. Рабочие-то были на расхват, рабочих было мало. Дефицит жуткий. Более того, перед войной, например, 9-10 класс даже сделали платными, чтобы дети шли не в школу, а чтобы дети шли в ФЗУ.
Угу.
А запчастями были обеспечены на 2%. То есть танковая промышленность не только машиностроение сожрала, она еще и себя сожрала. Это тоже надо благодарить исключительно товарища Тухачевского.
Как-то раз я был в добротном немецком музее танковом под городом Гамбургом. У них есть такой город Мунстер, а в нем танковая школа Бундесвера, ну а рядышком музей стоит, очень хороший музей.
Угу.
На входе в музей висят портреты самых выдающихся танкостроителей Европы. Вот гражданин Тухачевский в этом ряду.
Ну, еще бы, он хорошо немцам помог. Более того, это же еще не все. Есть у нас 10, это 5 тысяч танков в Киевском округе, да?
Угу.
Но им же нужны 5 тысяч мехводов. А их откуда брать? В 1941 году, в 1940-41 году вот в призыве среднее образование было 4 класса. 4. В старших возрастах еще хуже. Откуда брать мехводов? Ну, брали сельского механизатора Васю, который сам свой трактор не чинил, ему это не доверяли. Его трактор чинили на МТС. Но его взяли, кое-как научили, да, за рычаги дергать. А починить свой танк не мог.
Ну, если запчастей нет. Даже
да даже без запчастей у него там этот бензиновый бензопровод какой-нибудь
если засорился. Если запчастей нет, то даже если умеешь, ты ничего не...
Да там много поломок, где это все и не нужно. Никакие запчасти. Там какая-нибудь трубочка засорилась. Не знаю, есть же такие методы. Вы автомобилист лучше знаете.
Я еще и танкист, вы не поверите.
Тем более, есть же поломки, где не нужны запчасти.
Мало.
Ну, есть.
Но в основном запчасти нужны. И если их нет, то ничего не
поменяется. В общем, починить они не могли своих железных коней. В общем-то, практически 80% танков первые 2 месяца войны потеряли. Обогатили немцев железом.
А немцы их как-то использовали?
Да, немцы их на заводы переплавляли. Говорят, что потом они их даже вроде бы рисовали свастики, которые не очень сильно поломаны, но это я, честно говоря, не знаю. Мне рассказывали, за что купил, опять же, зато продаю. А так вполне успешно вторичный металлолом.
Толковый был командир, гражданин Тухачевский.
Очень толковый, да. Чрезвычайно.
И за этим, замечу, тоже никто не смотрел, когда вся промышленность изготавливает 10 тысяч танков, для которых нет водителей, нет запчастей.
Смотрел, не смотрел. Сталинская команда более-менее стала управлять страной после 1937 года. Вот смотрите, у нас смотрим нашего президента, да? Вы думаете, он может делать, что хочет?
Я
у него
нет.
Одна группа, другая группа. Под ним сидят там 2-3 мафии. А что, у Сталина не так было? В РКК было как минимум 2 мафии. Группа Ворошилова и группа Тухачевского, а может и больше. И, в общем-то, всем до 1937 года РКК рулила как раз группа Тухачевского. А Сталин, он же не мог знать все. Естественно, когда ему посылают ему записку, он сделает то-то и то-то, он что делает? Он советуется, да? Или зовет консультантов, или собирает военный совет. В общем-то, что-то решает. Понимаете, они ведь делали вещи, которые до них не делал никто. Причем 2 раза делали. Во-первых, они вместе со всем миром разрабатывали новое оружие, новую войну. А во-вторых, это новая война в условиях взрывной индустриализации. Тут попробуй пойми, что вообще надо делать. Естественно, ошибались. Но ошибки товарища Тухачевского обошлись очень дорого. И более-менее на каком они свете наше правительство стало понимать уже в 1939 году. Но это еще тоже, опять же, не все. Потому что кадры решают все. У нас был жуткий некомплект кадров. Армия росла, правильно, а образованных людей сколько? Это же не как сейчас, когда всеобщее среднее. Поэтому и офицеров не хватало везде, просто вот везде, начиная от отделения и кончая чуть ли не генеральным штабом. Ну и не говоря уже совершенно запредельном бардаке в Красной армии. Это было что-то замечательное. Поскольку Красная армия 30-х была наследницей Красной армии времен Гражданской войны, то дисциплину, конечно, подтягивали, но там же как? Там, в общем-то, Красная армия родилась даже не в 18-м году. Она родилась в марте 17-го, когда обязали офицеров здороваться за руку с солдатами. Вот тогда родилась будущая Красная армия.
А что в этом такого?
Да в этом такого, что в армии должна быть субординация. А Красные армии очень долго пытались построить на принципах товарищества. И уже где-то, когда только начались реальные боестолкновения, поняли, что так нельзя, что должен быть устав и должна быть субординация. Приказы должны исполняться. А еще в 1937 году про Белорусский округ писали, что командиры ходят грязные, небритые, приказы принимают сидя чуть ли не нога на ногу. И дисциплина, ну, про дисциплину это разговор особый. Когда я читала приказы Красной армии 1937-1939 года, нет, конечно, я понимаю, что было много нормальных частей. Были они, были. Вот там такие вещи. Как погиб Чкалов? Вот говорят, что Чкалова, значит, чуть ли не Сталин убил. Да не так дело было. Разработали новый самолет. Чкалов решил его испытать самолично. Ему говорят разработчики: товарищ Чкалов, нельзя, самолет недоработан, испытывать его опасно. А я хочу, говорит Чкалов. Тогда чекисты докладывают Сталину, которые были при нем. И из Москвы идет товарищ Чкалов, Сталин запрещает ему испытывать самолет. А я хочу, говорит Чкалов. Садится в кабину. Он говорит, хоть аэродрома далеко не улетай. Мало ли что. Чтоб сесть мог. Говорит Чкалов. Улетел неизвестно куда, и на вынужденно где-то там погиб. Вот это что?
Когда Бог наводил порядок на земле, авиация была в воздухе.
Скорее всего, так. Вот очень известна сцена с Рычаговым. Это главком ВВС, 41-й год. Очередной военный совет. Очередное обсуждение причин аварийности ВВС. И когда спрашивают у Рычагова, вдруг Рычагов говорит Сталину: вы заставляете нас летать на гробах, оттого и аварийность. Сталин был сначала в шоке, потом значит, долго ходил, пытаясь привести себя в чувство. Говорит, вы не должны были так сказать, Рычагова снимают. Арестовали его, кстати, не сразу, только после начала войны. Но Рычагов-то отлично знал причину аварийности. Рычагов летал на советских самолетах более старых моделей в Испании, летал нормально. Без аварии, нормально воевал.
А что же послужило причиной такого высказывания?
А кто его знает? Что послужило причиной?
То есть эти самолеты гробами не являлись? Ну, если он летчик, то может он это какие-то говорил про какие-то летные характеристики, нет?
Нет, просто сказал, оставляйте летать. Ну, Самолеты были как самолеты.
Как-то это просто сказал, оно как-то просто не вяжется.
Я когда читала мемуары военных летчиков, я даже нельзя сказать, что наши были намного хуже. Они рассказывали, что вот в чем-то, допустим, мессер был лучше, в чем-то мессер был хуже. Но не так, что он однозначно
это
был
здраво,
лучше.
Это здраво, да. Например, он быстрее летал.
Ну, какие-то быстрее, какие-то маневреннее, там много с точки зрения летчика всяких показателей. Но там вот скорость одной мало, должна еще маневренность, например, в воздухе, которая со скоростью, может быть, не связана никак. Но в любом случае, причина-то была не в гробах. Причина-то была, как всегда, в очень низкой дисциплине ВВС.
Возможно, в недостаточной подготовке. То есть, если вы говорите, что кругом были малограмотные, что мало стреляли, ну, соответственно, и мало летали.
Список там был, по-моему, из 7 пунктов причин аварийности. Первое было, что уставы и наставления не исполняются. Летчики все-таки летчиков 4 классами не было. Читать они все умели.
Угу.
Прочти устав, прочти наставление, выполняй. Нет. Ну и многое-многое-многое другое. О том, что командиры не добиваются от летчиков. Летчики там не делают то-то, то-то и то-то, но это все только из области дисциплины. Техника mm-hmm. вообще ни при чем. Просто. Вот вам, пожалуйста, пример. А ведь так было везде, понимаете? После Финской войны, когда Ворошилов подал в отставку, ну, кстати, это не значит, что его понижение. Ворошилов остался заместителем Сталина по армии, просто занимался всем, кроме боевых дел. Ну, не генерал он был, но организатор армии был превосходный. То устроили тотальный пункт, то есть это акт приема и передачи Красной Армии. Вот там есть одна фраза: «Состояние конницы удовлетворительное». За конницу отвечал Семен Михайлович Буденный. Дослужился от унтеров до маршала, в 47 лет окончил академию, у него все было в порядке. Во всех остальном там полный мрак, просто полный. Начиная с того, что точная численность Красной Армии была неизвестна, то есть штаб этого не знал. Это я вот долго думала, почему Жукова перед началом войны поставили начальником генштаба, ну, не штабистом. Ну, он ни разу не штабист. У него же в характеристике написано «ненавидит штабную работу». Потом почитала и поняла, только по одной причине он был сильный администратор. Его поставили, чтобы он вот эту вот Коломбину привел в рабочее состояние, что, в общем-то, он более-менее сделал. А как только началась война, его тихонечко отправили туда, отправили воевать. А начальником генштаба стал Борис Михайлович Шапошников. Вот он штабист до мозга костей. Чем занимался Борис Михайлович, покажу, как был начальник генштаба. Вопрос интересный. Считается, что курировал строительство укрепрайонов. Но реально это маловато для такого человека. Я думаю, что он просто сидел за правым плечом Сталина и консультировал по всем военным вопросам, что он и мог сделать. Сталин, он, если чувствовал себя хоть чуть-чуть зыбко в каком-то вопросе, он без 2-3 советчиков дело не решал. Ну, вернемся к вопросу о внезапности войны. Война была удивительно внезапна. Вот когда в 1939 году, есть воспоминания Ковалева, старого железнодорожника, когда в 1939 году взяли Западную Украину, Западную Белоруссию, он пришел к Кагановичу. А у нас-то железные дороги были уже на современном уровне, а там, как Российская империя сдала Польша, так они и пребывали. И говорит, там 6 миллиардов рублей приносит ему смету на приведение в порядок дорог Западной Украины, по-моему, ну, западных районов. Ему Каганович говорит, ты с ума сошел? Во-первых, 6 миллиардов, откуда я тебя возьму? Во-вторых, ты что хочешь, на живых действующих дорогах это делать? А главное, зачем? После начала войны немцы все равно их захватят и разрушат. Зачем их модернизировать? 1939 год.
Угу.
Товарищ Каганович отлично знает, хотя он даже ни разу не военный, с кем воевать. Он даже знает, что Гитлер захватит эти районы. То есть он все прекрасно знает. 1939 год. Какое нафиг нападение?
Только Сталин ничего не знал.
Более того, нас знали не просто... Нас знали с точностью до часа. Понимаете, вот книги, которые пишут о разведке, о донесениях Сталину, они что собой представляют? Они там базируются на опубликованных данных внешней разведки, вот глубоких нелегалов. Вот Рихард Зорге написал телеграмму, да, война начнется 22 июня. Хотя на самом деле это журналисты придумали, не посылал он такую телеграмму.
Хорошие книжки.
Замечательный, что вы, это журналисты придумали. Не было, я читала его радиограммы. Там совсем по-другому они. Да его и не затем посылали, он должен был японцев отслеживать, а не немцев. Но, с другой стороны, у нас, значит, ну, конечно, во-первых, знали, у нас сидел осведомитель в немецком посольстве в Москве. Кёгель такой очень толковый дядечка, который полностью рассказывал про все мероприятия по линии посольства. Но у нас же были разведки в каждом округе пограничном, в каждом погранотряде. Была военная разведка, была разведка НКВД. Погранотряд отслеживал состояние там на 30-50 километров, у них были свои агенты. Это был вал информации, просто вал, понимаете? Они отслеживали все перевозки. Они отслеживали, что говорят немецкие солдаты и что говорят немецким солдатам. Или вот, например, пример, да? Говорят, что Гитлер уверял Сталина, что это для маскировки удара по Англии. Да, конечно. Только в каком доносят, значит, из какого-то пограничного района, да, что у немцев разборные деревянные мосты запасены и складированы, что для удара по Англии, да, у нашей границы. Или что на такую станцию прибыли паровозы широкой колеи, а на такую-то станцию машинка по перешивке железнодорожной колеи. Просто у нас же колея была другого размера, и немцы не могли без перегруза делать перевозки. Ну, соответственно, надо было что-то делать. Понимаете, это был вал информации. Настолько мощный, что отслеживали все с точностью до дня и часа. И наши директивы, они в точности совпадают с немецкими директивами. Вот как 18 июня немцы приказали населению пограничной полосы покинуть пограничную полосу, значит, они начали сосредотачиваться для удара. И у нас 18-го, значит, окончательный вывод войск в районы сосредоточения. Вот тик в тик, понимаете? Но с боевой готовностью мы, надеюсь, разобрались, да? Теперь у нас говорят всякие другие замечательные вещи. Например, что вот 14 июня было опубликовано сообщение ТАСС, где говорится, что вот СМИ рассказывают о близости войны с Германией. Ну, услышали, конечно, все про это дело.
Да.
И говорят, что вот, значит, Сталин дезориентировал военных, свою страну и весь мир. Ну, во-первых, что касается своей страны, то если наше население будет пребывать в уверенности, что немцы напали внезапно, это хорошо. Что касается армии, то есть воспоминания, например, на эту тему, что читают это, говорят, как же так, мы готовимся к войне, а говорят, что войны с Германией не будет. На что им отвечают, а тебе какое дело? Это внешнеполитическая акция, тебя она не касается. У тебя есть директивы, по ним действуй. То есть армия-то живет не по сообщениям ТАСС, а по директивам. Но другое дело, что там велась очень большая игра. Тут написано в дневнике у Георгия Димитрова, когда он обратился к Молотову, опять же, 20-го или 21-го, говорит, что вот близится война, дайте указания компартии. На что Молотов ответил, указания не дам, идет большая игра. В чем она заключалась? Заключалась она в очень интересной вещи. Наши бились с немцами за статус жертвы агрессии. Гитлеру было очень важно получить статус жертвы агрессии по трем причинам. Во-первых, у него был договор с Японией, но пакт хитрый. То есть японцы должны были помочь Гитлеру только если на Германию нападут. Если Германия сама нападет, то могут помочь, могут не помочь. Это уже как захотят. Ну, что самое интересное, это была, конечно, позиция США. Дело в том, что для американцев там за океаном, в общем-то, для их обывателей политика, Советский Союз и Германия разницы не имели. Были два сцепившихся крокодила. Но они делали большое количество вооружения, военного снаряжения. То есть они явно готовились не воевать, а торговать всем этим. Вопрос, кому они продадут? И тут их госсекретарь где-то в феврале изронил золотое слово, что продадут государству, которое будет являться жертвой агрессии. И в том же феврале прошли слушания в Конгрессе, где был такой интересный вопрос. А если Советский Союз будет жертвой агрессии, мы поможем? В общем, мы преодолели, решили, что да, поможем. И нам было очень важно получить этот статус. До такой степени важно, что даже неудачи первых каких-то первых недель войны, они не компенсировали это. Поэтому и был приказ на провокации не поддаваться, поэтому всячески демонстрируя, что все хорошо, что Советский Союз ни с кем не собирается воевать. В конечном итоге нам это удалось.
Правильно делали, на мой взгляд.
Абсолютно правильно делали.
Например, на свою сторону в итоге притащили США и Великобританию.
Да. А им некуда было деваться.
Ну как, некуда, сволочи еще те, как известно.
Никто не спорит.
Они оказались в союзниках.
Да, но они оказались в союзниках, когда стало ясно, что мы выиграем войну.
И поставляли нам всякое, и помогали. Другие-то не помогали вообще.
Ну, другие не помогали. Знаете, о чем говорили Сталин с Молотовым в январе 1942 года? О послевоенном устройстве мира.
Я там не был, не
знаю. Ну, есть стенограммы. То есть, то, что мы выиграем войну, стало ясно уже в сентябре 1941-го. Поэтому, когда говорят, что первый период был для нас разгромный, да ничего подобного, мы первый период выиграли. То есть, дебют мы выиграли, даже при том, что немец дошел до Москвы. Почему мы выиграли дебют? Очень просто, потому что Гитлер не достиг ни одной цели, которую он ставил в этой войне. Но первая цель была разбить Красную армию, он ее не разбил. Он ее не разбил, хотя самая главная цель-то была не эта. Когда он еще ставил задачу разработчикам плана Барбаросса, он писал следующее. У Советского Союза есть три центра военной промышленности – Украина, Ленинград, Москва. Их надо было захватить, блокировать, вывести, чтобы парализовать нашу оборонку. Но четвертый центр – Урал-Поволжье, он один бы не справился. И вот парализовав нашу оборонку, просто Красной армии к декабрю нечем было бы стрелять. И тогда они брали всю страну без единого выстрела.
Именно поэтому, с точки зрения наших дегенератов и числа либералов, Ленинград надо было сдать, избежав таких чудовищных жертв.
Да, именно поэтому. Ну вот, и почему он и был уверен, что...
Почему наши либералы все время занимают позицию Гитлера, как вы думаете? Почему они все хотят сделать так, как выгоднее и удобнее было бы Гитлеру?
Хороший вопрос. Не знаю. Есть такие люди, которые всегда против своей страны и своего правительства. Я даже не думаю, что их купили. Купили небольшую часть. Остальные просто против.
Может, идиоты?
Ну, вот такие они. Вот интеллигенция.
Хорошая у нас интеллигенция.
Да. Я думаю, она во всем мире такова. Везде таких людей хватает. Ну, так вот.
Цели не достигнуты.
Почему Гитлер и был уверен,
что... Ленинград не взял, Москву не взял, а промышленность Украины увезли их на Урал.
Увезли, и Ленинград увезли.
Тоже, кстати, ничего не знали о предстоящей войне, и именно поэтому предприятие эвакуировали.
Об этом мы поговорим, когда будем говорить о Берии когда-нибудь потом, попозже.
Это подлец Берия все проделал.
Да, подлец Берия все проделал.
Чтобы уничтожить как можно больше русских.
Гитлер просто это не учитывал, потому что это вариант, который лежит за пределами всех возможных раскладов. Просто всех. Поэтому он и не учитывал. Это все равно, как десант марсиан учитывать с лазерным оружием. Почему Гитлер и был уверен, что он очень опасался, что повторение истории с Наполеоном, что Красная армия отойдет вглубь, и считал, что он разгромит Красную армию в приграничных сражениях, потому что они должны будут защищать свои промышленные районы. Он же не знал, что их увезут.
Угу.
Поэтому, понимаете, нам главный удар по Беларуси, он был выгоден. Для нас смертелен был бы главный удар по Украине. Вот тогда, да, если быстро взяли Украину, мы войну проигрывали. А удар по Беларуси нам был выгоден. Чем больше немцев будет перемирять леса и болота, тем лучше для нас. А то, что они на последнем издыхании в октябре дошли до Москвы, уже ничего изменить не могло.
А тут зима.
До зимы еще была осень.
А потом зима.
Да, у нас же есть естественное оборонное сооружение, наши дороги.
Еще больше подбодрило и то,
да,
и другое.
Да, осень, потом зима, да. Ну, в принципе, уже в сентябре было ясно, что дебют Гитлер проиграл, и что, скорее всего, война тоже проиграна.
У меня родственники в Пскопской губернии, часть живет, рассказывали, как пришедшие немцы и итальянцы... Что это у вас за скотство? Сейчас немедленно дороги построим. Привезли какое-то дикое количество шлака, еще какую-то дрянь, насыпали дороги, которые, о ужас, к весне исчезли. Что-то европейская наука дорогостроения с Пскопской губернии не справилась.
Слышь, у нас дороги – наше главное оборонное сооружение.
Да.
По крайней мере, в те времена было, когда не существовало атомной бомбы и стратегических бомбардировщиков. Я читала, когда читала воспоминания Калинкура о войне 12-го года, в первую неделю войны французская армия потеряла, по-моему, половину лошадей.
По причине?
Дороги. Груз-то не изменился, а дороги-то российские, лошади стали дохнуть от перенапряга.
Угу.
И тут абсолютно то же самое произошло.
Немцы тоже, кстати, в основном ездили на лошадях.
Ну, не только.
В музее в городе Мюнстере висят отдельные плакаты, что для информационных кинопрограмм в Охеншау снималась исключительно передовая техника. Основная масса перемещалась на телегах и лошадях.
Ну да,
конно. То есть для красоты. Вот наша передовая, так сказать, часть у нас. Нет,
ну, скажем, у них в боевых порядках у них все-таки была техника, а вот обозы были конные. Обозы были конные, да.
Да я так подозреваю, что и сейчас чего коснись.
Угу.
Машина там, где лошадь, как-то не очень все равно.
И Гитлер еще одного не учел. Вот я думала, почему же там 2 месяца это происходит? Он считал, что нужно разгромить армию, завершить войну за 2 месяца. А почему 2 месяца?
Угу. Ну, пока не похолодает, наверное.
Нет, ну, сентябрь – это еще тепло. А мы потом говорили с военными историками. И тут я говорю, ребята, а знаете, почему 2 месяца? После мобилизации обучение призывных примерно занимает столько времени. Обучение, формирование через 2 месяца мобилизованные на фронте. Их же не сразу кидают в окопы, правильно? Их учат сначала, собирают там в полки, дивизии и так далее. И через 2 месяца они на фронте. Ну, Гитлеру опять же это не удалось. То есть он ввязался в войну...
Про своих или про чужих?
Про своих.
Угу.
Он ввязался в войну ресурсов, в войне ресурсов даже вся Европа шансов, конечно, не имела. Против чудовищной мощи Советского Союза с плановой экономикой и людскими и всеми прочими ресурсами шансов у них просто не было. Это слишком это монстр, понимаете? Вот даже чемпион мира по боксу не сможет побороть слона.
Ну, Гитлер-то тоже был в военном плане монстром.
В военном плане он был монстром, да, но просто силы были несопоставимы. Совершенно.
Даже при том, что всю авиацию,
ну не всю,
утрирую, много. Конечно, что все разбомбили еще на аэродромах и расстреляли.
Ну, не всю.
Что там?
И танки, потеряли.
И танки перебили, и что-то там сдалось, а все равно как-то не сдалось.
Ну, у нас, по-моему, 100 тысяч танков за войну, 130 тысяч танков за войну изготовили. Кто это мог? Причем у нас не заморачивались. Немецкий танк, если мне память не изменяет, несколько раз дороже русского.
Безусловно. В этом самом музее в городе Мюнстере самый видный зал – это, естественно, Вторая мировая. Потому что все остальное, оно сначала на танки не похоже, а после уже нигде не воевало, никому не интересно. Вот Вторая мировая – это, да, у каждого абсолютно висит поясняющий плакат. Поскольку музей немецкий, то про немецкую технику там обратите внимание, вот двигатель такой-то, это такое-то, обратите внимание, кожаные сиденья, водителю удобно, рычаги ходят сами собой, вообще прекрасная красота. А это, посмотрите, это советский монстр. Там
какой? Монстр КВ-2 у нас был.
Когда? Нет, там другие. Там, ну, типа вот «Пантера», вот «Тигр», они огромные, там, знаете, вот высокотехнологичные изделия. А вот стоит Су-152. Оно такое чувство, что это мы с Дементием тут на заднем дворе ее сварили.
Угу.
Оно настолько грубое, настолько страшное, и вот эта вот чудовищная пушка, торчащая спереди, никаких этих зашлифованных швов, ничего вообще. Оно
а зачем они
страшное.
Там?
О чем везде висят другие
плакаты. А зачем
плакаты,
они там?
Что это советская техника. Вы посмотрите, какая она страшная, а внутри находиться вообще невозможно.
Ага.
И уж я боюсь наврать оттуда.
Нет, я охотно верю.
Оттуда не оттуда, что у Т-34 там усилие 32 кило на рычаг, что там только маленький Арнольд Шварценеггер мог с ним управиться.
Ну, у нас такие... Если мы успеем, я расскажу, какие у нас
вот
были мальчики.
Так красиво, а вот тут так страшно. А война почему-то закончилась в Берлине.
Есть такая книга, по-моему, «Вчера будет война», как-то так, про попаданцев Солдатенкова. И там в воображаемом разговоре с Гудерианом о немецких танках говорится так, о русских танках. У русских танков 3 преимущества. Широкие гусеницы, мощная пушка, толстая броня. А что еще надо?
У тигров гусеницы были пошире.
Ну, про тигров немецкие солдаты грустно шутили. Хороший танк, если доползет до линии фронта. Мотор у них не выдерживал все-таки их веса. Да и у нас большей частью все же средние танки использовались, а не тяжелые. Ну, зато их и накрепали 130 тысяч.
Да, крепка была советская власть, как ни крути.
А с оружием вообще было интересно. Не считав военных мемуаров, я была в полной уверенности, например, что винтовка Токарева, она плохая. Потом мне рассказали, ага.
Почему?
Ну, там все в одном говорится, что вот дали нам винтовки Токарева, они плохие, мы снова Мосинки брали. В другом, они плохие, мы снова Мосинки брали. Там штык неудобный, ломается все время. Потом говорилось, ага, кто-то мне... У него 4 класса образования, да? И он за свою жизнь сложнее топора и лопаты просто ничего не видел. А за винтовкой Токарева все-таки ухаживать надо. Это не трехлинейка. За трехлинейкой тоже, но она проще.
Тоже ухаживать надо.
Почему у нас главная была Мосинка? Она простая. Да не надо ухаживать. Она самая простая из всего, что было вообще в природе. Наш солдат вообще что-то было особое. Вот на военно-историческом форуме несколько лет назад выложили реальное представление героя Советского Союза на некого товарища Овчаренко. По-моему, Овчаренко его фамилия. А как было дело? Это значит, Овчаренко на лошади таскал боеприпасы своей роте, которая вела бой там километра за 4. На него налетели какие-то немцы на 2 грузовиках.
А у него был топор.
Да, знаете эту историю,
конечно.
Да? Вот. Понимаете, судя по тому, что это было, это были какие-нибудь там повара, писаря, не знаю кто. Но он разогнал 2 грузовика немцев, кучу угрохал этим топором. Вот это до сих пор никто до конца не верит.
Ну, всякое.
Там пулеметчиком назначили, да. Не знаю, что он с пулеметом сделал. Топором он хорошо обращался. Такие у нас были солдатики. Ну что с таким вообще можно сделать?
Ничего и не сделали в итоге.
А в итоге все-таки победили. Ну, по крайней мере, наш солдат соответствовал Т-34, СУ, винтовке Мосины и всему остальному. А воевать научились, русские вообще быстро учатся.
Да я думаю, что умели изначально.
Вот, изначально.
Силы просто несопоставимые, уровень организации несопоставимый.
Чем силы? Немецкая армия была, и, по-моему, по численности меньше, и оружие у них было меньше, а вот организация – это да.
Когда немец говорит про Орднунг.
Орднунг, да.
Это вещи совершенно другие, ну, не имеющие отношения ни к оружию, ни к чему.
Начнем с того, что Вермахт был обстрелян армией, он 2 года воевал.
Точно так же, как все концепции «Übermenschen» и «Untermenschen». «Untermensch» – это существо, не способное к самоорганизации, дисциплине и порядку. Это ключевое, так сказать. Ну, натренировались, ничего. Мне кажется, что тут это... Бардак, он как раз наоборот, наша сильная сторона. Вы не смотрели случайно художественный фильм «Копполы. Апокалипс Нау»? Не смотрели?
Пыталась.
Там про Вьетнамскую войну.
Пыталась, но мне как-то очень стало скучно.
Там, где военный катер плывет по реке, поднимаясь в верховье и заходит в некие части американские военные, а там ужас. Порядка нет, и это главный кошмар этого фильма, что он из части в часть, а здесь бухают, а тут какие-то бабы, а там еще что-то. А кто здесь командир? Я думал, вы. А это, в общем-то, у нас, я с недоумением кино смотрел, потому что у нас это естественное состояние, и, в общем-то, мы внутри этого совершенно...
Что-то скучно мне стало, у меня пол другой, гормоны другие, не очень такие фильмы люблю.
Это шедевр мирового кинематографа.
Я охотно верю.
А мы всегда так живем, и для нас это абсолютно нормально. Точно так же, как тяготы и лишения, это для вас тяготы и лишения, а у нас это
образ жизни.
Обыденная жизнь, да. Как книжка называется еще разок?
«Стратегия победы».
Продают?
Да, вот только сейчас вышла.
Все желающие могут пройти по линку и приобрести книгу. Она конкретно про 22 июня.
Ну, она в основном, конечно, про 22 июня.
И о том, что предшествовало некоторым образом.
О том, что предшествовало меньше, но больше про то, что было потом.
Документов много?
Есть, есть. Приказы есть, документы есть. На самом деле, там как бы секрета особенного нет ведь. Никаких жгучих тайн нет. Как только ты понимаешь, что мы первый период войны выиграли, все становится на свои места. То никакого разгрома 41-го года, в общем-то, не было.
Ну, как?
Не было разгрома.
Я так думаю, что это... Мне так кажется, что это зависит строго от трактовки. С точки зрения одних, то, что дошли до Москвы, это практически поражение и полный разгром всего на свете. С точки зрения других, ну, мне так кажется, у кого хоть немножко в голове есть серого вещества, это не есть
поражение. Но дошли до Москвы, а кто говорил, что будет легко?
Это война, в ходе которой бывает в том числе и вот такое. Но что самое печальное для граждан из первой категории, война почему-то закончилась в Берлине.
Понимаете?
И еще вот, извиняюсь, договорю, меня все время очень сильно удивляет. Вот все время говорят о начале войны, какие там неудачи, поражения туда-сюда. А почему не говорят о середине и финале, когда все стало с точностью да наоборот? Вот все с точностью да наоборот. Когда Красная Армия с железным сапогом все это растоптала, запинала. Я тут как раз 2 недели назад ездил в город Дрезден, а незадолго до этого ездил в город Берлин. И никак понять не мог, особенно ходя по городу Берлину, вот ходишь, и непонятно, здесь дома есть, а тут домов нет. А вот здесь опять есть. А тут снова нет. До меня только к середине прогулки дошло, что это следы воздействия советской артиллерии, которые уже не смогли восстановить просто.
Так вроде его отстроили почти целиком.
Это вам так кажется.
Ну, не рассказывай.
Можно походить, посмотреть. Очень познавательно, очень
ну,
интересно.
Ну, Дрезден, правда, это следы воздействия авиации союзников.
Нет, там, и причем они еще настаивают на том, что Дрезден вовсе не так сильно пострадал, как другие города, которые есть неподалеку, которые просто сравнялись с землей, как тот же Гамбург, он дальше, конечно, но, тем не менее, ему досталось гораздо больше.
Ну, я думаю, что все-таки интерес к началу войны – это последствия еще довоенной пропаганды.
Мне когда кажется, говорилось, что это последствия нынешней пропаганды,
нет,
антисоветской.
Нынешняя – это уже вторично, потому что еще моя мама рассказывала, какой был шок, что наши не отбросили немцев от наших границ. А моей маме хорошо за 80, она это сама своей головой помнит.
Песни в стиле «Малой кровью могучим
да,
ударом».
Да, «Если завтра война» и так далее.
Конечно.
Ну, вот,
не
ну,
то, что разочарование, а натурально шок. Как же так?
Я думаю, что с тех пор, собственно, интерес и остался. Остальное тоже вторично. Нельзя пробудить людей интерес к тому, к чему его не было изначально. Просто нельзя.
Это верное замечание. Кому интересно, что было в начале войны, почему это происходило, кому интересно, я не знаю, обычно я считаю, что любой подобный труд, он как некая узловая точка, как куст, откуда из одной точки растет много-много. Я так почитал одно, заинтересовало другое, список литературы в конце есть какой-нибудь полезный?
Нет, там ссылки по ходу идут. В основном там ссылки на документы, а документы они из сборников. Ну, ссылки по ходу есть.
Почитал одно.
За список литературы в конце не скажу.
Зацепился за другое, почитал здесь, почитал там. Таким образом выстраивается
некая картина. А я, собственно, так и делаю. В какой-то момент заметила, что...
Все так делают.
Нет, в какой-то момент заметила, что у нас нет общей картины того времени. То есть, вот пишет мне человек монографию. Хорошая, добрая, умная монография, нормальная, все как было. Начинает встраивать его в общую картину, а картины нет. Точнее, у нас две картины прямо противоположные, обе одинаково фальшивые, советская и антисоветская. А настоящей-то нет. Вот он ее впихивает туда, все трещит, все ломается. И для одного человека, конечно, создавать картину труд неподъемный. Но я решила так, по точечкам. Почему у меня как разными темами занимаюсь достаточно верхоглядски? Но по точечкам. Вот, вот здесь коллективизация, вот здесь репрессии, вот здесь 41-й год. Главное, чтобы пазл собирался. То есть, понимаете, вот то, что совпадает с моими теориями, меня не интересует вообще, в принципе. Меня интересует только то, что с ними не совпадает. Иной раз, цепляясь за один вот такусенький несовпадающий факт, тебе приходится все перекраивать. Но, по крайней мере, теперь уже начинаешь понимать время, уже начинаешь понимать, что могло быть, что не могло быть спустя 15 лет. То есть, вот именно, собственно говоря, этим я и занимаюсь.
Всем любознательным рекомендуем. Спасибо, Елена Анатольевна.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
А на сегодня все.